Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 9 июля 2024 года, 12 дня, и, как всегда, вторником в это время с вами на Теос Медиа Василий Ласточкин. Мы подходим к концу, к финалу чтения, довольно долгого чтения книги пророка Исаии. Сегодня у нас предпоследняя, 65-я глава, и вот в следующий вторник мы будем это чтение заканчивать, а потом я вот объявляю новую серию передач, которая будет посвящена прочтению книги притчи Ветхого Завета. Книги, автором которой является царь Соломон по традиции. И книги, серию передач, по которой я назвал «Голос меньшинства». Но это я, так сказать, предваряю будущие события. И если Бог позволит нам, мы эту передачу начнем, она будет длиться тоже около полутора лет. И что я хочу сказать? Мы потихонечку подводим итоги чтению вот этой удивительной, совершенно потрясающей книги, которую Блажен Августинный назвал Пятым Евангелием и назвал, на мой взгляд, совершенно справедливым. Потому что, пожалуй, ни в какой другой книге Ветхого Завета, да и Нового, можно и так сказать, не открылась личность Иисуса Христа с такой потрясающей силой, яркостью, ясностью. И мы предварительно говорили немного о состоянии современного сознания, о той блокаде духа, которая, на наш взгляд, существует и которая, тем не менее, прорывается светом Иисуса Христа, который, по словам нашего великого русского писателя Николая Семеновича Лескова, просвещает все. И вот 65-я глава отчасти говорит о том, как же это, мы продолжаем тему прошлую в каком-то смысле, как же эта духовная блокада прорывается. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся моим именем. Именно эти слова, стоит сказать, использует апостол Павел в знаменитой 10 главе послания к Римлянам, где показывает два очень важных обстоятельства, две очень важные правды. Первое состоит в том, что никакие попытки человека приблизиться к Богу самостоятельно, которые мы называем и называли в том числе и прошлые передачи попытками самоспасения, не могут быть никогда удачными, а зачастую оказываются вредными, так же, как любые попытки самолечения. И вторая вещь заключается в том, что оправдаться перед человеком, перед Богом, человек не может никогда, этого не будет. И вот перед тем, как перейти, собственно, к тексту 65 главы книги пророка Исаии, полному такой силы, убедительный. Я хочу процитировать Пауля Тилиха, известного богослова немецкого, который, в общем-то, хотя и преподавал последнее время, эмигрировав из Германии во время нацизма, уже в американских университетах, который оказал, кстати говоря, влияние на очень многих людей своего поколения. И не только в смысле богословия. Он был великолепным философом. Я очень советую читать его книги. Одна из них – это, конечно, «Сила, любовь и справедливость», другая – это «Потрясение оснований», ну и много у него книг, проповедей, которые, право же, стоит почитать, в том числе и его систематическое богословие. Так вот, в своей проповеди, которая называлась «Иисус, про которого говорили, что Он Христос», Тилих говорит следующее, и я прошу вас потерпеть, потому что цитата будет достаточно длинная, но она как бы даст нам такой вход в то, о чем мы будем говорить. где бы ни являлось божественное, оно подвергается радикальному сомнению и подвергает радикальному сомнению все, что в человеке есть хорошего. И потому человек должен гнать божественное, должен отталкивать его от себя, должен распинать его. Где бы божественное не являло себя как новую реальность, представители старой реальности должны отвергать его. Почему я об этом говорю? Потому что все больше и больше надежд в религиозном сознании, надежд на Христа, связано, к сожалению, с земной жизнью, с этим двусмысленным существованием. И вот далее Тилих, рассуждая в этой достаточно короткой пробовании, говорит, на мой взгляд, слова, которые абсолютно актуальны для сегодняшнего сознания. Когда мы взираем на страдания и нищету нашего мира, на его злой грех, особенно в эти дни, которые, кажется, знаменуют собой конец одной из мировой эпох, мы страстно мечтаем о божественном вмешательстве, благодаря которому мы могли бы победить этот мир и его демонические силы. Мы тоскуем по царю мира внутри истории или царю славы над историей. И тем не менее, послушайте, пожалуйста, тем не менее, если бы он пришел и преобразил нас и наш мир, нам пришлось бы заплатить за это цену, которую мы уплатить не смогли бы, и утратили бы свою свободу, свою человеческую сущность и свое духовное достоинство. Возможно, мы были бы счастливее, но мы должны были бы стать и более низкими существами, чем теперь, несмотря на наши нынешние беды, борьбу и несчастье, и отчаяние. Мы должны были бы стать блаженными животными скорее, чем людьми. Сейчас скорее, чем людьми, сотворенными по образу Бога. Тот, кто мечтает о лучшей жизни и сам старается избежать крестного пути, тот, кто надеется на Христа, а сам пытается изгнать всякую мысль о распятом, ничего не знает тайне Бога и человека. В лице распятого всякое больше и всякое меньше, всякий прогресс и всякое приближение бессмысленны. Поэтому о нем можно сказать. Он новая реальность, он конец, он Мессия. И одному распятому мы можем сказать: ты Христос. Какие потрясающие и актуальные слова для нас, живущих вот в эту эпоху, когда меняется мир, когда меняется его полярности, как сегодня говорят политики, когда безумие охватывает сознание человека все в большей степени, а это очень видно, когда слышишь речи западных политиков особенно. И вот эти слова, которые я вначале привел из первого стиха 65 главы книги пророка Исаии, эти слова апостол Павел использует в послании к римлянам, в послании к римской церкви, для того, чтобы показать, что все попытки приблизиться к Богу за счет своей правды, за счет своего больше или меньше, за счет своего какого-то довольно субъективного ощущения правоты, все это ничего не дает. Семен Франк, наш великий русский философ, в свое время сказал в своем известном труде «Непостижимо», и я с ним должен согласиться, что Бог сам обнаруживает себя в человеке. Если вы посмотрите историю Священного Писания, даже если взять того же Авраама, если взять Моисея, это не они искали Бога. Бог открылся им чудесным образом. Каждому по-разному, по-своему. Моисей увидел горящий куст, И там, у этого горящего куста, Бог открылся в нем с потрясающей силой. Я здесь. Так переводит восточный перевод Библии фразу, которая в синодальном тексте звучит как «вот я, вот я». Бог, как он сам утверждает своими устами через пророка Исаии, не продукт человеческого изобретения. Бога нельзя выдумать. Бог открывается в глубине человеческой сущности. Вот почему по-настоящему, если говорить, атеистов в смысле неверия нет. Есть атеисты, отрицающие это откровение Бога в человеке. И об этом, опять-таки, очень хорошо апостол Павел говорит в том же послании к Римской церкви, в первой главе, где говорит, что Бог открывает себя в человеке, но человек истину этого откровения подавляет в себе, изменяет ее. А образы, идолы, причем я имею в виду не только картины и статуи, потому что греческое слово «идол» говорит прежде всего об умственном представлении о чем-то. Мы научились прятаться от Бога за идолами или идеалами. За идеалами устройства общества, за идеалами человека, за идеалами семьи и так далее. Люди, стремясь к идеальному, очень быстро обнаруживают, что оно недостижимо. И это заставляет их иногда идти, в общем, на довольно странные вещи, на всякого рода изобретения, фантазии, иллюзии, страшны тем, что их все больше и больше хочется поддерживать. И вот, продолжая то, о чем мы говорили в прошлой передаче, вот это самообнаружение Бога в человеке и обществе всегда подвергается сомнению самим обществом и самим человеком. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает тимьян на черепках». Ну, если попытаться это соотнести с современным сознанием, да, всегда есть вот эти черепки, разбитые иллюзии. На осколках этих иллюзий люди пытаются что-то построить, какое-то новое представление о Боге, какое-то новое религиозное чувство. И вот, как я уже говорил, апостол Павел говорит о том же самом послании к Римлянам, первая глава. Люди подавляют истину неправдой, и они подменяют настоящее ложным, существующее придуманным. И вот Исаия задолго до апостола Павла обличает вот эту псевдорелигиозность, который, как вот мы не случайно вначале цитировали Тилиха, вроде бы Христос принимается, но крест совершенно не упускается из внимания. Забывается фраза о Христе, которую апостол Павел цитирует, говорит в знаменитом первом послании к Коринфянам, 15 глава, рассуждая о воскресении, что если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. И вот этот путь, по которому человек упрямо идет, путь недобрый, неистинный, путь, подчиненный своей собственной способности, причем довольно неистощимой, способности падшего ума выдавать желаемое за действительное, создавать некие образы, фантазии. Вот это религиозное чувство и религиозное творчество, с позволения сказать, оно Бога оскорбляет. Так, во всяком случае, считает пророк Исаия, и я с ним соглашаюсь. И вот, несмотря на то, что Бог, и здесь вот в историческом контексте звучит мысль о том, что несмотря на то, что Бог через Моисея, своего пророка, своего раба, дал Израилю откровение, которое заключало в себе и нравственную, моральную ценность, то есть непоколебимость морального закона в сердце человека, и вместе с тем открывала Бога, Искупителя и Христа. Вот несмотря на это, еще во времена пророка Исаии иудеи продолжали предпочитать храм, рощи, жертвеннику, различные идолы. Все это, конечно, мы много раз говорили об этом разными словами, но в чем тут вся трудность состоит и весь обман и все коварство? Самостоятельный, произвольный и самовольный поиск Бога, спасения, счастья, смысла всегда обходится слишком дорого и кончается слишком просто. И вот почему финал вот этого творчества религиозного, посмотрите, как жестко Исаия его описывает. Сидят в гробах и ночуют в пещерах, ест свиное мясо, мерзкое варево в сосудах у него. Вот эта деградация духовная, нравственное падение, вот эта пещерная жизнь, которая оформляет, религиозно оформляет звериные инстинкты, пороки, похлебка из нечистого мяса. Люди живут в грязи, среди могил. Так звучит расширенный перевод 4 стиха 65 главы книги пророка Исаии. Вот посмотрите, сколько, в том числе и в 20 веке, несмотря, казалось бы, на век научно-технического прогресса, атеизма, просвещения, всякого рода научных достижений, сколько возникло в 20 веке различных культов, сколько их воскресло из прошлого, сколько всякого колдовства, попытки какой-то магических действий всяких, все это выросло. И сколько попыток противоестественное выдать за духовное и религиозное. Все авторы Ветхого Завета, а позже уже и Нового Завета, утверждают, что такая вот рукотворная религия, религия самостоятельная, да, она создается не без участия того, что мы называем демоническими силами. Об этом, кстати говоря, пишет и апостол Павел Коринфянам. В более поздние периоды человек оформляет вот эту псевдорелигиозность, вот эту мерзость более цивилизованно. И возникают всякого рода спиритисты, спиритические сеансы, религиозные философствования, которые, казалось бы, вроде бы невинны, в кавычках, та же астрология и тому подобное. И все это создает такой, я бы сказал, особенный тип сознания. Сознание закрытого для всякой истины. Сознание упрямого даже в отношении элементарного здравого смысла. Да, мы с вами, когда читали более ранние главы пророка Исаии, говорили о том, как человек из дерева делает идола, а потом из остатков этого дерева готовит, зажигает их и готовит на них пищу и обогревает свой дом. Ему в голову даже не приходит бессмыслица творить Бога из того, что, на чем он готовит пищу. В общем, и много-много таких мест, и не только у пророка Исаии, и у Иеремии, и у Иезекииля. Вся эта мерзость вот этого идолопоклонства, которое вовсе не ушло из человеческого сознания, описывается достаточно ясными образами. И вот это блокированное сознание, сознание закрытое, сознание, которое отвергает Христа, это сознание, которое гонит божественное, когда оно вмешивается в его жизнь. Это сознание отрицательно реагирует на попытки Бога и на попытки тех людей, которых Бог посылает к нему, открыть ему правду. Смотрите, что говорят эти люди. «Остановись и не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». О как! Они, как говорит Бог устами пророка Исаии, дым обоняния моего, горящий всякий день. Здесь такая любопытная игра слов, в оригинальном тексте это чувствуется, хотя я не могу это на 100% утверждать. Знаете, вот говорят, не бывает дыма без огня. А вот здесь тот случай, когда огня почти нет, а дыма очень много. Очень много псевдорелигиозного чувства. Стоит почитать Лескова, он об этом тоже писал в своих рассказах. Тот же Бесогон. Сколько всякого суеверия, обрядоверия и тому подобное. Причем в разных конфессиях это ведь по-разному звучит. Где-то в качестве идола выступает его величество успех, где-то что-то другое. Кто-то во имя счастья верит в Бога, кто-то, чтобы не было беды. Люди идут в храмы и крестят детей, чтобы они не болели и так далее и тому подобное. И вот здесь есть люди, существует определенное сообщество, группа людей, которые считаются слишком святыми для простых и элементарных истин. Это люди, дурно пахнущие тем, что они дымят. Это вот это такое дурное религиозное горение. Примеров в истории больше, чем достаточно. На этих кострах от этого дыма, который неприемлем для Бога, горели люди в средние века, во времена Инквизиции, и много чего нехорошего делалось от имени Христа и ради Бога. Мы должны это признать. И вот создается такой феномен дыма без огня и света. Дурной дым и плохой огонь. Они вводят душу человека во мрак. И вот мы уже говорили до этого в нескольких передачах, что современное сознание – это сознание сумеречное. Это сознание, в котором ни ночь, ни день, а что-то среднее. Это сознание, которое в том числе и благодаря действию демонических сил задымленное и затуманенное. Еще в 118-м псалме говорит слова «Душа моя, как мех дыму». И вот Господь провозглашает такой своего рода вердикт устами пророка Исаии. «Вот, что написано перед лицом моим, не умолчу, но воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли тимьян на горах и на холмах, поносили меня, я отмерю в недра их прежние деяния их». Вот такая вот такой закон воздаяния, такой закон возмездия, где человек, выбирая определенное качество внутренней жизни, отвергая божественное откровение внутри себя, получает за это возмездие. И вот это беззаконие, оно же ведь, как здесь очень точно замечено, копится, если можно так выразиться, передаваясь из поколения в поколение. Оно внутреннее по природе, и по характеру оно неотвратимое. Позже в послании к римлянам, 1 глава, 28 стих, апостол Павел скажет об этих людях, что Бог предает их превратному уму, поскольку они, как говорит апостол Павел, отвергли Бога в разум. Вот это, пожалуй, очень актуально сегодня. Люди заменяют Бога своим представлением о нем. У некоторых это получается с их точки зрения довольно удачно. И вот этот превратный ум, он уже превращает и извращает все. Все, что туда попадает. Это как испорченный телефон. Что бы по нему ни говорили, на другом конце провода или там, не знаю, волны, если это мобильный телефон, все это звучит совершенно иначе. И вот этот ущерб, если можно так выразиться, от всякого религиозного самодеятельного изобретательства, он невосполним ни для человеческой психики, ни для человеческой души. И вот здесь на фоне вот этого, в общем, довольно отрезвляющего представления о том, что происходит в человеческом уме, когда он отвергает божественное откровение, вдруг звучит это «но». Это знаменитое «но», после которого я смело ставлю восклицательный знак. Но. Но несмотря на все это, невзирая на все это, вопреки всему тому, о чем мы говорили, Бог не отказывается от своего народа. Вопреки всему, всему, всему вышесказанному, Бог остается Богом для тех, кто все-таки доверяет ему. Вот Клайв Льюис в свое время сказал замечательную фразу. Даже если какая-то часть нас идет за Богом и доверяет ему, это единственная надежда, что будет спасены, будут спасены и все остальные части нас. Мы ведь, согласитесь, в наших мыслях, чувствах достаточно разорваны, фрагментарны. И вот здесь вот пользуется такой образ, что если в виноградной лозе есть еще сок какой-то, если она способна приносить хоть какой-то плод, мы говорили, даже кислый виноград все еще остается виноградом, как говорит пророк Исаия, все-таки Бог эту лозу очищает. И здесь, конечно же, вспоминайте слова Христа и Евангелия от Иоанна, 15 главу. Великие слова о том, что Христос предстает в образе лозы, а мы являемся его ветвями, и без него не можем ничего. В этом смысле Иезекииль прав, когда он говорит, что никакой пользы от лозы нет. Из нее ничего нельзя сделать. Из лозы нельзя сделать мебель, например. Это не та порода. Единственная польза от нее, что она приносит вот этот сок виноград. И вот Бог говорит, что Он очистит свой народ. И мы с вами знаем, что исторически это все утвердилось и подтвердилось. После вавилонского пленения идолопоклонство в таком широком смысле, как до него, было окончательно побеждено. Уже вы не встретите уже в последние века особенно иудея, который кланялся бы каким-то идолам. Все это закончилось, все это было прекращено. И вместо вот этих тайных пещер, вместо гнусных ритуалов, которым были подвержены иудеи, вообще религия Востока в этом плане была достаточно изощренной, культ Астар, Иштар, как ее не называли, Молоха, много было мерзостей тогда на Востоке, и в эти мерзости впадали, в том числе и религиозные люди. И вот здесь еще другой образ. Долины Сарон. Сарон, а долина, помните, как жених песни Соломона называет себя нарциссом саронским, розой среди шипов. Вот эта долина станет пастбищем для овец. А Хор еще более интересная долина, это долина проклятия, где после взятия Иерихона был побит камнями и сожжен Ахан, который украл и заклят. Вот о чем это говорит, и о чем свидетельствуют эти образы? О том, что теперь мы можем выдержать это удивительное, страшное иногда, неизбежное, потому что мы свободные люди, противостояние человеческого и божественного, которое было побеждено во Христе. Теперь действительно красота этой розы среди шипов, да, красота Христа, как говорил Достоевский, она спасет мир. Теперь вот это проклятие долины, стыда, как говорит позже пророк Осия, она станет преддверием надежды. Теперь человек, отчаявшись в своей попытке опереться на самого себя в стремлении к Богу, получит надежду более высокого полета, если можно так выразиться. И вот смотрите, среди проклятий и стыда, среди вот этого странного идолотворчество, если можно так выразиться. Бог обращается к своему народу, предупреждая, увещевая, утешая и обещая. И вот в этом иносказании, в котором используются образы виноградной лозы, образы долины Сарона и образы долины Ахора, открывается то, что я бы назвал искупительным творчеством Бога. И вот эта овца человеческого сознания, она пасется, потому что Христос, наш добрый пастырь, ведет нас на эти злачные пажити. И вот это, на мой взгляд, является финалом книги пророка Исаии. Это обещание того, что лоза будет очищена, что овцы будут пастись, а волы будут отдыхать. Потому что усилие воли человеческой для спасения, пусть оно и необходимо, но его совсем недостаточно, вот это точно. Давайте прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Июля 2024 года, 12:32 московского времени, вторник, как всегда в это время, по вторникам, Теос Медиа и Василий Ласочкин вместе с вами в прямом эфире. Мы, как я уже говорил в начале, заканчиваем чтение книги пророка Исаии. Сегодня у нас предпоследняя, 65-я глава этой удивительной книги. И говорим мы о том, о чем нужно бы говорить всегда и часто, о том, как человек противостоит Богу в своем сознании, который обнаруживает себя сам. Вот это откровение божественного, которому, если точнее сказать, противостоит человеческое. Разумеется, человеческое, которое пало, человеческое, которое отчуждено от источника своего личного бытия. Так вот, смотрите, что будет дальше в перспективе, если продолжать чтение книги пророка Исаии. Бог, который делает долину Сарон и долину Ахор местами, где пасутся овцы и отдыхают волы, Бог говорит, что тем, кто оставил, кто отступил, тем, кто разделяет ценности языческого мировоззрения, если можно так выразиться, тех, кто приготовляет трапезу, а трапеза – это всегда общение, трапезу для рукотворных языческих богов, этих людей ждет неумолимый меч и непреложный голод. Можно понимать эту фразу и в буквальном смысле. Мы с вами знаем, как иудеи страдали, и не только во время вавилонского рассеяния, сколько их погибло от меча и от голода. Можно понимать эту фразу и в смысле переносном. Я думаю, мы должны ее так понимать. То есть мы имеем дело с душой, если она отчуждена, если она противится божественному откровению, с душой, которая постоянно подвергается насилию, с душой, которая никогда не будет удовлетворена в своей жажде смысла. Потому что вот это насилие нравственное и жажда духовная, они человека очень сильно истощают. А вот рабы Господа, его слуги, и как Христос называл своих учеников – друзья его, они будут есть и не будут голодать. И это тоже стоит, наверное, перенести все-таки в сферу смысла переносного. Рабы Господа будут веселиться, а вам, тем, которые выбирают вот эти черепки, на которых вы готовите трапезу своим языческим богам, а вам будет стыдно. рабы Господа будут петь от сердечной радости, а вы кричать от сердечной скорби, рыдать от сокрушения духа». Так свидетельствует 14 стих 65 главы книги пророка Исаия. Что ждет человека, который отвергает божественное? В каких бы словах оно ни выражалось для него самого? Его ждет сердечная мука, болезнь, сокрушение духа. Представьте, что должен чувствовать человек, когда все то, во что он верил, на что он надеялся, все или почти все, все, чему он кланялся, оказывается ложью, неправдой, обманом, злом. И многим кажется, ну что, подумаешь, языческое сознание тогда, да, вот там приносили детей, младенцев, первенцев, Молоху. Вот тогда, да, а сейчас нет, сейчас, ну да что вы. А сколько миллиардов детей в утробах матери было убито ради жертвы во имя успеха и благополучия? Так что не говорите мне, что тогда и сейчас не одно и то же. Меняются формы, масштабы, качества этого зла. Но вот это противостояние Богу в грешном сознании продолжает творить идеалы человеческого счастья, общества, прогресса и всего чего угодно. И не думаю, что человек 21 века принципиально в этом смысле отличается от человека века Исаии, Иеремии и других пророков. Имена отпавших будут оставлены для проклятия. О чем это говорит? О том, что определенный характер. Что такое имя? Имя – это определенный характер и природа. Ведь назвать в Ветхом Завете значило определить сущность. Вот эти имена будут оставлены, они будут написаны для проклятия. И мы правы, наверное, если скажем, что такие имена, как Каин, такие имена, как Иуда, я не буду все перечислять, только наиболее знакомые, останутся в памяти человека, как имена проклинаемые. Они так называемые нарицательные имена. Вот почему Иуда, например, в Новом Завете в своем послании говорит о том, что люди, отвергающие вот это откровение Бога, веру отцов, как говорит Иуда, да, они идут путем Каина. Они соблазняются мздой, как Валаам, который за деньги хотел проклясть Израиль. Вот вам, пожалуйста, нарицательные имена. А у рабов Господа, говорит пророк Исаия, будет иное имя. И они будут благословляться Богом истины. И прежние скорби будут забыты Богом. Вот тут, наверное, очень важное для нас обстоятельство состоит в том, что все попытки отделить Бога от истины, они всегда заканчиваются печально. Когда во имя Бога и ради Бога творится зло, когда люди, убивающие друг друга, каждый говорит: «Бог на нашей стороне», да, это все очень дурно кончается. И поэтому так прав Достоевский в своей переписке с Победоносцем. Он выбирает Христа. Христа, в котором для него сосредоточена вся истина. И вот здесь, уже приближаясь к финалу этой главы, да и к финалу всей книги пророка Исаии, человека, который был перепилен деревянной пилой во дворе храма, между храмом и жертвенником, человека, который на себе почувствовал всю силу той ненависти, которую человек питает к откровению Бога. Вот здесь мы читаем совершенно удивительные строки. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы, и не придут на сердце. О чем это говорит? Вот Владимир Соловьев, рассуждая о зле, в своей знаменитой книге «Три разговора об Антихристе» вместе с прилагаемой повестью, рассуждает о зле. И он задает такой вопрос, который полезно задавать себе. А что такое зло? Что это? Недостаток, который может быть преодолен человеческими усилиями и развитием нравственным? Или все-таки это сила? Сила, противостоять которой можно только имея точку опоры в надмирном порядке бытия, в вечном порядке бытия. И вот это, о чем здесь говорит новая земля и новое небо? Принципиально новое бытие во Христе предлагается человеку. И вот это принципиально новое бытие предваряется откровением Христа в человеке, его свидетельством в человеке. Вот почему апостол Иоанн в 5 главе 1 своего послания утверждает: мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле, а Бог дал нам свет и разум, чтобы мы могли познавать Христа. Божественное теперь, благодаря Христу, открывается в человеке и спасает человека в самом высоком смысле этого слова. И, конечно, здесь перекликается и видение апостола Иоанна о небесном Иерусалиме. Там тоже, кстати, эти слова цитируются самим апостолом Иоанном. «Новая земля и новое небо предстают перед нами после того, как Христос пришел на землю во второй раз». И в этом новом бытие, посмотрите, что происходит. Столетний будет как юноша. Не будет этого пресловутого доживания до какого-то возраста. Потому что жизнь человека наполняется духовным смыслом. А грешник будет проклинаем, даже если доживет до 100 лет. Здесь очевидна, конечно, аллюзия на то, что принято называть богословами тысячелетним правлением Христа, о чем мы говорить сегодня подробно не будем. Но что же такое новое бытие? Это бытие, в котором не будет эксплуатации. Такое слово было модное в мою молодость. Эксплуатации человека человеком. Эксплуатации вечного во имя временного. Эксплуатации духовного во имя физического. И вот в этом мире в этом паке бытие, как сказал Христос своим ученикам, в этом новом бытие все будет иначе. И вот почему я так обожаю финал Божественной комедии Данте. Мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. И так поют спасенные души в раю Богу. И вот это то будущее, которое ждет людей, не согласившихся с ложью, смирившихся даже вопреки внутреннему противостоянию своему с истиной, которую от Бога отделить нельзя. Бог и вот этот удивительный символ, как говорит Тилих, Царство Божие. Царство Божие, которое, как в Евангелии от Луки говорит Христос, внутрь вас есть. Вот этот Бог, он выражает и высшую, и внутреннюю, то есть присущую всякому человеку истину, правду. И да, Тилих прав. Мы живем с вами в очень страшное время, в каком-то смысле. Земля стала старой, ею овладели демонические силы. Войны, болезни и природные катастрофы космического масштаба будут предшествовать обновлению всех вещей и новой эпохи. Вот почему мы с вами движемся к такому бытию, которое по качеству иное, бытию, в котором не будут причинять нам вреда и зла. Здесь инстинкты не будут подчиняться злу, а природа не будет искажена ложь. И вот, подходя потихонечку к концу уже нашей передачи, стоит вот еще что сказать. Тилих прав. Там, где есть откровение, там есть и спасение. Разворачивая это высказывание в обратном порядке, можем сказать, там, где есть спасение, там есть и откровение. Спасение включает в себя откровение. И там, где божественное в человеке открывается, там спасается человеческое. Это непреложная истина. Именно ею заканчивается вообще книга пророка Исаии. Вот почему мы будем читать с вами в следующей передаче. «Трепещущие перед словом Бога». Перед той истиной, которая открывается в этих текстах удивительных. Он имеет надежду на то, что в его разуме будет Бог. Тот же, кто этому противится, тот вот это свое отчуждение от источника бытия, он его сделает окончательно. Вот почему для нас очень важно, дорогие друзья, и я это говорю часто, довольно повторяю, там, где Царство Божие, там откровение и спасение. И вот почему Слово Божье Бог ценит выше своего имени, как сказано в 137-м псалме. И здесь, заканчивая эту передачу, что я хочу сказать? Отрезвить нас, наверное, словами апостола Павла в послании к Римлянам, 3 глава, он обращается к иудеям, ну, к религиозным людям, давайте так скажем. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодных. Нет делающего добро. Ни одного. Это 3 глава послания к Римлянам. И возвращаясь к началу нашей передачи, я открылся не вопрошавшим обо мне. Бог сам обнаруживает себя в человеке. Вот почему... Знаете, очень часто мы почему-то думаем, что вот у нас есть такое понимание правды, которое спасительно для нас. Очень страшное заблуждение. И вот это очень часто человек, стремясь к правоте ума, теряет при этом сердце. Вот об этом я сегодня и хотел поговорить, о том, что люди, стремясь что-то понять умом, иногда теряют сердце. Но через вот это откровение Бога в человеке, через свидетельство Христа, которого достаточно, как утверждает он, через него все это выпрямляется. И вот Исаия описывает, как Бог открывается людям, в том числе и последние дни. И это каждый раз тайна, это великое чудо, в чем бы оно ни выражалось. Я не так давно получил звонок от моих бывших подопечных, и человек сказал, как его душа просыпается. Просыпается через мир. Посещая следственный изолятор, воспитатель Николаевна, я вижу, что там, где семя вот этого слова начинает расти, там есть и плоды обязательно. И я хочу пожелать нам всем, дорогие друзья, чтобы мы свое стремление к правоте опирали на любовь Бога к нам, никак иначе. Нас Бог не любит, потому что мы правы, но мы оправданы любовью Иисуса Христа. Вот почему нам обещано, дорогие друзья, вечная жизнь. Это немало. И потому не стоит унывать своим сердцем, когда обстоятельства неблагоприятны, когда ощущение мешает нам, когда нам хочется, чтобы Бог здесь и сейчас вмешался в эту жизнь и все исправил, и все поправил. Это невозможно. Мы поэтому вначале цитировали с вами Павла Тилиха. И вот Вот эта мысль о том, что безнадежно все без Христа, она убеждает нас в том, что есть только одна надежда – Иисус Христос. И я хочу пожелать нам всем на этой неделе опоры, надежды, веры в Иисусе Христе. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.